Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование книги пророка Иезекииля. И напомню, что сегодня мы остановимся на видении пророком Иезекиилем некоего подобия славы Божьей, которое явлено было ему на реке Хавар. «И видел я, и вот бурный ветер шел с севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени из середины огня. Из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их. Облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ног у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому, во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их, лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их, и крылья их совершенно сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела. И шли они каждый в ту сторону, которая пред лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли, во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молнии исходило от огня, и животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. Ну и дальше видение еще продолжается, мы на этом остановимся, нам достаточно. Так нужно сделать, если каждый из вас откроет книгу пророка Иезекииля и перечитает вот этот хотя бы отрывок, прочитает не раз, не два, пусть несколько раз внимательно прочитает, он все равно не сможет представить адекватно картину того, чего видел Иезекииль. И это не потому, что Иезекииль не может описать того, чего он видел, а потому что то, как он описывает, вообще непостижимое, ускользающее от восприятия видение, оно на самом деле на языке человеческом выглядит нелепостью. Он просто буквально изрекает звуки, почти междометие в некотором роде, просто восклицание, что он видит. Он не очень задумывается над тем, насколько это соответствует человеческому представлению. Его это не интересует вовсе. Он просто весь погрузился в видение и записывает то, что он видит, не пытаясь это как-то применить к человеческому восприятию. Оно и неприменимо. И не то, что там какие-то вопиющие противоречия, одно противоречие вопиющее, там все соткано из противоречий, все постоянно картина почти что нестабильная, все куда-то движется, и в то же время он это видит. Они движутся с быстротой молнии, но он это видит. Каждый движется по сторону лица своего. То есть, если представить, что у каждого из четырех животных есть четыре лица, и каждый идет туда, куда смотрит лицо, то каждое из этих существ, по нашей точке зрения, должно разорваться на четыре части. Что вот они составляют некую композицию, четыре животных. Если даже каждое животное будет двигаться на все четыре стороны, то разорвется вся композиция. Они двигаются с быстротой молнии, но все сохраняет стабильность. Они движутся с быстротой духа, но ничего не колеблется. Только блески молнии показывают, что эти животные на самом деле движутся. Размытость, величественность этой парадоксальной картины имеет определенную цель. Она должна передать несоизмеримость величия Божье с нашим земным представлением о нем. Про то, что сказал еще Бог у Исаии: «Мои мысли не ваши мысли». «Не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Вот псалмопевец Давид в 17-м псалме тоже передает нечто подобное, хотя он творит свои псалмы задолго до пророка Иезекииля, но парадоксальным образом, вот 17-й псалом, где он описывает тоже неким образом встречу с Богом, очень много перекликающихся слов, видений, образов. Вот, например, «Взыди дым гневом его, и огонь от лица его воспламенится, угли возгорелись от него, и преклони небеса, и сниди, сошел, значит, и мрак под ногами его, и взыди на херувиме, и лете на крылу ветреню, и положил тьму покровом своим, окрест его, селение его, темна вода во облаках воздушных, от блистания пред ним прошли облака, град и угли огненны, и возгремел с небесе Господь, и Всевышний дал голос свой». И вот это видение, неожиданное, непостижимое видение, оно как раз и рисует, дает представление о том, что тот мир горний, тем более мир, в котором присутствует Бог, он совсем иной, чем наше представление о нем. Что все там и законы там действуют совершенно иные. И образ бытия этих существ коренным образом отличается от образа бытия нашего земного. Вот это важно понимать, это вот такое свидетельство пророка Иезекииля. Ну и несколько слов о, собственно, вот этих херувимов. Сказано, что у херувимов было у каждого четыре лица, и у каждого эти лица были лицо человека, лицо льва, лицо орла и лицо тельца. Мы не знаем, почему они были с такими лицами. Мы не знаем, что это означает. Мы не знаем, почему он их так видел. Это просто видение, которое, ну, никто никогда не пытался адекватно истолковать. Это некоторая тайна, некоторые откровения, которые просто человек принимает, не зная, что оно значит. Очевидно, смысл этого откровения в том, чтобы смириться, что человек не мерил грядущую жизнь, грядущий мир присущими человеку мерками. Но вот этот образ, эти лица херувимов, тем не менее, церковью были использованы и очень-очень разумно и логично. Эти лица херувимов стали образами четырех евангелистов. За евангелистом Матфеем закреплен человеческий лик. За евангелистом Марком закреплен лик льва. За евангелистом Лукой закреплен лик тельца. А за евангелистом Иоанном, богословом, закреплен лик орла. То есть на иконах евангелистов часто можно увидеть некое животное, которое является херувимом с крылами ангельскими и с ликом соответствующим. Человеческий Матфей, лик львиный Марк, лик тельца Лука и лик орла Иоанн Богослов. Это по-разному рисуется, и не случайно именно эти изображения украшают собой паруса в храме. Паруса – это такие обычно треугольные формы сужения от стен, колонны как бы, на которых на самом деле и покоится купол. И вот мысль церкви именно в том, что слово, Бог слово, по миру проносится в свидетельстве евангельском. И это свидетельство, оно действительно не случайно, четверично. Действительно, Евангелие, церковь, не задумываясь об этом, приняла четыре. И именно на этих евангельских свидетельствах и как бы почивает, распространяется Бог по этой земле. Его Слово, Бог Слово воплощенный, восприявший человеческую плоть, через евангельское слово распространяется в мире, утверждает свое присутствие, свое явление, свое царствование в истории. И вот действительно закономерность, логика, смысл, церковь, почти никогда специально не занимаясь этим толкованием, а просто восприяв это как некую данность, в Духе Святом действительно увидела странную, вот не бросающуюся на первый взгляд, закономерность. Пророк Иезекииль видит подобие славы Божьей, который как престол покоится на четырех херувимов с этими ликами. И Слово Божье, как царь этого мира, весть о нем, как о царе этого мира, его власть, как царя этого мира, через Слово свое осуществляется с помощью вот этого четверичного евангельского свидетельства, четвероевангелия. Стало быть, можно сказать, что это видение Иезекииля на реке Хавар было мессианским пророчеством. И не случайно именно с этого видения к пророку Иезекииле Бог обращается только с таким вот выражением, называя его сыном человеческим. То есть это известно, что это тоже мессианское имя. То есть так именно и будет называть себя Христос в Евангелии. И так именно понимали это и иудеи времен Иисуса Христа, и иудеи задолго до прихода Иисуса Христа понимали, что Сын Человеческий – это мессианское обозначение. И стало быть, все вот связано с этим явлением, писанием явления Бога, пророка Иезекииля на реке Хавар, все это видение очень вот мессианское в первую очередь, то есть пророчество о Христе. Конечно, всю книгу пророка Иезекииля мы читать не сможем. Мы должны только определить основные моменты, которые есть у пророка Иезекииля. И вот три темы, которые являются ключевым для пророка Иезекииля, три темы, это следующие. Во-первых, тема остатка, так это выражение у Иезекииля и стоит, то есть только остаток спасется, и вот нам надо будет разобрать, что такое остаток. И второе, ключевая тема, это учение о покаянии, и очень много мы здесь найдем знакомым нам слов и выражений. И третья тема, которой посвящена эта книга, это, как мы уже и упоминали, учение о священстве. Но мы раскрывать содержание этой книги будем уже на следующей нашей беседе, а сейчас поговорим об одном, как бы несколько выпадающем из общего такого содержания книги пророка Иезекииля, некоторым выпадающим свидетельстве. Как и прочие пророки, пророк Иезекииль пророчествует о разных царях, о разных народах. В 28 главе есть пророчество как бы о царе Тирском. Звучит оно следующим образом. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском. Скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизано на тебе, приготовленное было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой Божьей горе, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня творения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. множеством беззаконий твоих и неправедной торговли твоей ты осквернил святилище твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. Я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». Вот это свидетельство, как легко понять, отношения к царю Тирскому не имеет. То есть он взят за некий образец, а под именем царя Тирского говорится о падшем Херувиме, падшем сатане, Дениц. Потому что, очевидно, царь Тирский, каким бы он ни был, находиться в Эдеме, в саду Божьем, не мог. И вот что интересно, получается, что, во-первых, он был Деница, помазанным Херувимом, чтобы осенять. «Я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божьей». Осенять кого? Помазанный, значит, предназначенный для какого-то особого служения. Вот это слова Священного Писания потом раскрываются в некоторых апокрифических текстах, которые пытаются объяснить, что сатана – это ангел-хранитель земли, ангел-хранитель человечества, что он, по сути дела, как могущественнейший из сотворенных ангелов, и все свое могущество должен был употребить на то, чтобы совершать человека, то есть помочь ему быть совершенным, и он мог ходить в аду, в Эдеме, потому что это было как бы его царствование. Он и должен был научить человека, как привести его к путям совершенства, помочь ему стать таковым, а он вместо этого использовал себя для того, чтобы погубить человека. Вот в этом пророчестве Иезекииля есть указание на возможность такого апокрифического толкования падения Деницы сатаны. Но совершенно точно, что падение сатаны, как здесь говорится в книге пророка Иезекииля, произошло от обширности торговли, внутренне исполнилось неправды. От какой торговли? Можно сказать, что это имеет отношение непосредственно к личности царя Тирского, который действительно много и успешно, чрезвычайно торговал. Но на самом деле дальше следующие слова говорят: «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». То есть вот эта красота, которая описана иносказательно в виде драгоценных камней, как неких совершенств, абсолютных достоинств, которые был украшен этот падший Херувим, вот от, будущий падший Херувим, вот от этой красоты, от сознания своего величествия, он и возгордился. И, конечно, он был могущественным, он умел использовать свои таланты, данные им Богом, для того, чтобы действительно принести пользу огромному количеству существ, сотворенных Богом. Вот это способность его на использование своих талантов, получать приращение, то есть некоторый дивиденд, ради которого каждый и должен данным ему Богом талантом служить ближнему своему, вот это и называется торговлей. То есть предполагается, что он должен использовать все свои таланты для того, чтобы получить некое приумножение благодати или возрастание в любви к Богу. Но для него это такое вот использование своих талантов стало не поводом любить Бога и благодарить, а захотелось возгордиться и самому начать жить по своей воле, чтобы не славу Богу воздавали существа, обогащаемые через служение этого первого из сотворенных херувимов, но чтобы ему все принадлежало, чтобы только его славили существа и чтобы только его видели. Это и есть возношение от красоты. И далее замечательная вещь фиксирует, говорит пророк Иезекииль, что раз за это беззаконие я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. Пожрет тебя. То есть огонь, вот этот гиенский огонь, огонь вечных мук этих падших существ, потому что огонь-то приготовлен бесам, не людям, он приготовлен для них. Люди пойдут туда только по своей воле. И вот этот огонь, он-то не создан Богом, как предмет мучения этих падших духов, а он вышел из среды самого сатаны. То есть, сама внутренность этого падшего духа разжигает огонь, в котором он сгорит. Нет какой-то придуманной кары, которую придумал Бог для этих существ. Нет какой-то специально разожженной гиены, которые брошены будут. Нет специального огненного озера, созданного для того, чтобы погубить в ней грешников. Но сам грех, само существование неверия, нелюбви к Богу и есть тот огонь, который распаляется все больше и больше. И, собственно, и человеку это знакомо. Человек, который не любит, на нем вспыхивает огонь зависти, ревности, ненависти. И если ничем не тушить этот огонь, то человек в этой ненависти, и зависти или ревности сам же и сгорит. Причем в буквальном смысле слова люди говорили, что лицо иногда таких людей, умерших от ненависти, как почерневшая головешка. То есть они сгорели изнутри, вот в этом пламени собственной страсти или ненависти, которую они вот себе разожгли. Разумеется, это то, что касается человека и всего лишь некой его страсти особой, а существа духовные ненавидят гораздо сильнее, ненавидят человека, ненавидят Бога, который создал этого человека. И эта ненависть, именно в первую очередь, как ненависть человека-убийцы, называет его Христос, она распаляется до такой степени, что вот действительно пожирает все существо, все бытие этих существ. Они сами разжигают для себя огонь. Не Бог его разжег, не он его создал. Он создал их свободными. Все, что делают они делают совершенно сами по собственной воле. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.